Книжное обозрение на волнах радио «Град Петров».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В студии радио «Град Петров» Людмила Зотова, и сегодня в программе «Книжное обозрение» мы будем обсуждать книгу Фредерики де Грааф «Разлуки не будет. Как пережить смерть и страдания близких». В студии у нас автор этой книги. Здравствуйте, Фредерика.
Добрый день.
В вашей книге есть подзаголовок «Опыт православного психолога. 14 лет служения в Первом московском хосписе». Может быть, вы расскажете немного о своем опыте? В чем заключалась ваша деятельность и с чем вам приходится сталкиваться по ходу вашей работы?
В хосписе кладут тех раковых больных, которые уже в четвертой стадии. Они почти все, есть исключения, но почти все за некоторое время они переходят в вечность. И моя задача была и есть, чтобы облегчить симптомов. Я врач-рефлексотерапевт, акупунктурист по-английски. Но без иголок я лечу после диагноза по пульсу. Я смотрю, что происходит с ними. И это очень, мне кажется, прекрасно, потому что бывают люди, которые не могут говорить о том, где точно болит. Если это дети, они точно не могут сказать, где болит. Если человек в коме, если человек опухоль мозга, если трахеостома, он не может сказать, что именно болит. И по диагнозу по пульсу очень много можно определить и лечить. Это основная моя работа. Второе, что я славлюсь как психологом, но я не считаю себя очень психологом, только опыт большой с людьми, не только умирающими. У меня была своя клиника в Лондоне 15 лет. Там очень много разных людей, детей, подростков и пожилых людей. И в хосписах в Англии тоже работала. Так что большой опыт с людьми. Я думаю, что не столько же важно быть психологом, но, говоря про себя, научиться пребывать, молчать с человеком, и стараться, по крайней мере, стремиться, чтобы что-то глубже увидеть, услышать, почти нюхать, что происходит. После столько лет, мне кажется, иногда так просто. Просто быть человеком, ничего не желать и просто дать ему возможность, если он захочет, заговорить. Но, конечно, ради этого надо иметь сначала по-человечески какие-то отношения, доверительные отношения, чтобы человек, если он захочет, он заговорит. Это, наверное, тоже требует от человека, который рядом с больным или с родственниками, потому что тоже такие же важные, как больной, чтобы человек, который рядом, сам не боится, чтобы он был, ну, самой собой по возможности. Попроще, мне кажется, никогда не думать о том, что надо сказать, ничего не надо, просто быть рядом, и что будет, то будет. Если ничего сказать, так можно просто внутренне сказать: «Господи, будь здесь, помоги». И я думаю, что самое важное, чтобы легче был человек. Физически, может быть, но тоже душевно. И, ну, духовно — это большой вопрос, конечно.
Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что Фредерика была духовной дочерью владыки Сурожского Антония.
Я всегда помню, когда владыка еще был жив, однажды после беседы в храме, в соборе в Лондоне, мне было тяжело на душе, как-то хотелось как можно быстрее уйти. И как-то он уловил вот это состояние души. Он никогда не болтал. Да, он просто молчал или говорил о чем-то существенном. Ну, иногда мог, но со мной, по крайней мере, не так. И вдруг мы сядем, и мы сели там сзади. И он просто о чем-то говорил, я не знаю о чем. А потом он смотрит на меня и говорит: «Ну, до свидания». И только спустя несколько дней я поняла, о чем речь идет. Он увидел, что действительно плохо было на душе, посадил меня рядом с собой и просто, наверняка, молился внутри. Когда он увидел, что легче стало, ну, до свидания. И для меня был такой урок, когда ты видишь не только с больными, скажем, человек задыхается, побудь с ним, пока не будет легче. Когда человек плохо на душе, страхи, побудь с ним, пока не будет легче. Это кажется так очевидно, но так редко бывает. Приходит врач, приходит медсестра, чтобы облегчить одышка, и уходит. А нужно, чтобы человек был рядом, чтобы меньше страха было, меньше как-то сжатости, и тогда больше легче было дышать. Ну, это как простой пример. Я думаю, что милосердие, если мы очень умеем дать уколы и все процедуры делать, но без сердца, без видения, в чем нуждается этот человек, тогда это напрасно. Не знаю, я просто бываю там, где Владыка мне говорил: когда ты начинаешь день, молись, скажи: «Господи, будь моими глазами, будь моими руками, будь моим сердцем. Веди меня к тому, кто нуждается в тебе». И иди. И в конце дня говори: «Господи, то, что не было так сделано, сказано, сними. То, что хорошо было, спасибо тебе, это твое. И чтобы не так, прости, я буду стараться получше. Ну, так и живу.
В хосписе люди, которые находятся буквально на грани жизни и смерти. Что лично вам дает силы встречать смерть тех, кто находится в хосписе?
Я думаю, когда видишь человека, и какая-то встреча была с этим человеком и с семьей, потому что родственники так же важны, как человек, который умирает, тогда можно забыть про себя. Я думаю, что именно в хосписе легче забыть про себя, потому что нужда такая ясная. Я думаю, что это великие привилегии, чтобы работать. Во-первых, это таинство, когда человек уходит, это великое таинство. А во-вторых, это школа для меня, по крайней мере, чтобы забыть про себя, потому что нужда такая великая, и сострадание легче, когда что-то настоящее происходит. А когда это не очень настоящее, тогда намного труднее, чтобы было сострадание для меня, по крайней мере. Конечно, молитва. Я помню, я однажды в Владикантоне Суровском духовником, и спросила, как ты можешь 15 часов в день принимать людей, а каждый человек свое горе. И посмотрел на меня и говорит, знаешь что, тебе наверняка кажется, что это чешовка, но я больше часа переложу на Христа. Тогда это мне много не говорило. А сейчас действительно я благодарю Богу, что очень просто можно стоять перед Богом и даже не передать. Можно молиться, ну, как сумеешь, да, в маленьком мире, про человека, который страдает, человек, который умер, про родственников, хотя бы и лично, но и тоже на литургии, на панихиде. И это очень ощутимо, что передаешь в руки любви. И когда чувствуешь, что сил больше нет, тогда надо уединяться и молиться. Или просто молчать перед Богом, или просто что-то делать другое, чтобы немножко развеяться и потом уже возвращаться снова. Бывает, что так устаешь, что говоришь, я больше не могу, и все равно надо. И тогда я скажу, ну, Господи, ты сам дай мне силы, я больше не могу. И он дает. Это удивительно, дает.
То есть человеческими силами вряд ли здесь удастся справиться?
Ну, иногда с тем, своими, вокруг. Но всегда укорено в молитве. А иногда просто физических сил нет, или душа уже пуста, что уже нечего давать, и тогда можно спросить, чтобы Господь дал, дает.
Книга «Разлуки не будет» вышла в издательстве «Никея». Как вообще возникла идея создать вот эту книгу?
Вообще я не хотела издавать книгу, вообще. Мне не было мысли, чтобы писать. Но в течение почти 10, больше даже лет, мне просили говорить о всем том, что касается умирающих людей, когда человек стоит перед кризисом, серьезной болезнью. И много лет я для психологов, для медсестер, для врачей, для будущих священников и так далее, и так далее, я читала лекции, и обсуждение было очень живое. И часто-часто попросили, ну, пишите, пожалуйста, опять. Нет, не буду. А потом в один день я была на беседе кого-то, и незнакомый человек подходит ко мне из Никея, оказывается, говорит, вы не можете писать книгу? Я, нет, ну, я подумаю, пока не буду. Последней каплей было, когда священник в нашем храме, который меня мало знает, мне говорит, ты должна писать книгу. И, к счастью, у меня очень хорошая приятельница, молодая, которая быстро может печатать на русском. И мы встречались в течение 3 месяцев. Я готовила, о чем мы будем говорить, но это уже в крови, просто я живу этим. И в течение 3 месяцев мы писали эту книгу. И намного дольше было, чтобы оформить обложку, как это будет и редакция, и коррекция, и даже название книги, потому что это был очень большой спор. Я помню, однажды мы в Никее, мы встречались тоже в кафе утром. Вдруг мне показалось, разлука не будет. Что вы думаете? Вот да! За 1 минуту все сказано и все решено было. Но это были последние слова, которые Владыка мне говорил перед своей смертью. Разлука ни с кем не будет, потому что мы живы, после смерти мы живы, и разлука не будет.
Но это очень точное такое название и очень обнадеживающее. Хотя я слышала такой отзыв. Что значит «разлуки не будет»? Это значит, что человек, который уходит из жизни, мы не должны его отпускать, а только жить тем, что вот мы с ним встретимся. Но ведь жизнь вечная, она не будет продолжением жизни земной.
Это да. Это не значит, что нет горя разлуки физически. Но разлуки я отвижу у своих больных. Я думаю, если бы не было бы Христос, не было бы Его распятия, Его жертвы ради нас, чтобы Он стал мостиком, да, между нами и между Богом Отцом, мы бы никогда бы не встретились ни с Ним, ни с Богом, ни со Христом, ни с любимыми нашими. Действительно, воскресение Христово — это наше воскресение, потому что Он стал человеком воплощения, Он стал реальным человеком, одним из нас. Все стало божественным, потому что Его энергетики, Его, Он сам соединился с нами, да, с тварью. И поэтому разлука, как это было до воскресения Христова, были в Шеол, где Бога нет. И мы все там были бы без Бога, без любимых. И это величайше. Именно поэтому мы поем в пасхальной ночи «Христос воскрес, воистину воскрес», но это про наше воскресение тоже. И, к сожалению, мы не живем этим. И в этом смысле разлуки не будет. Боль разлуки, чтобы не может слышать его голос, не может трогать его, есть. Но вот совет Великого Антония, чем больше мы будем в глубине своей души соединен со Христом, с Богом, там мы встретим тех, которые уже в Боге, потому что человек, который перешел вечность, он жив в Боге. И чем больше мы в Боге, тем ближе разлука уже сейчас нет с человеком любимым.
Эта книга кому предназначена? Кто ваш читатель? Как вы его представляете?
Я бы хотела, чтобы это было даже не для верующих людей, для общества, потому что я думаю, что столько страхов, столько жестокости от того, что мы боимся смерти, боимся страдания. И это про, возможно, осмысление страдания, возможно, осмысление, что мы умираем, но это не только зло, это может быть толчок, чтобы жить напором, жить глубиной, жить серьезно, жить радостно, потому что когда нет страха, тогда мы можем жить полностью. Я думаю, что это не только для верующих, даже не для них в первую очередь. Я бы очень хотела, чтобы много людей читали, чтобы понять, что мы одно целое. Это не верующие, не верующие, одно целое человечество. И что есть надежда, есть жизнь. Это не про смерть, это про жизнь.
Тем не менее, в вашей книге вопросы вы ставите. Как, например, не надо вести себя с умирающим? Я думаю, это предназначено как раз тем, кто встречается с уходом своих близких. Какие советы вы могли бы дать? Что не нужно делать, если близкий человек уходит из этой жизни?
Я думаю, что прежде всего не переливать на человека свои эмоции. Это требует много дисциплины и собранности, чтобы человек, который уже стоит перед своей смертью, чтобы не переливать на него агитации, страхи, боли. Конечно, можно об этом говорить, но не все время переливать свои страхи на человека, который стоит перед таинством, перехода в вечность. Я думаю, что, как преподобный Серафим Саровский говорит, «Стяжайте мир вокруг себя, тысячи вокруг вас спасутся». Когда человек умеет в мире сидеть рядом с умирающим человеком, это очень много дает. Владыка однажды мне говорит, человек нуждается в тишине, больше, чем даже в любви, в тишине и в нашей вере, что мы верим, что это не конец, не словами, но просто присутствием своей, спокойно быть рядом с человеком. Еще важно, чтобы человек не умер один. Даже если человек в коме, будь с ним рядом, потому что он все слышит. Человек, который умирает, слышит до конца. Он не может ответить, но он слышит все. И быть рядом. Если есть рядом с ним близкий человек, родной, это самое важное, что человек может давать.
Марина Лобанова, это редактор нашего радио, просит задать такой вопрос. Раньше ей очень нравилась книга «Полианна». Вы знаете такую книгу?
Я слышала, но не читала, да.
Но недавно она вновь открыла эту книгу и прочитала эпизод, где девочка Полианна навещает больную даму, которая лежит в постели. И Полианна утешает, в кавычках, ее тем, что ведь та может найти, чему радоваться. У нее, например, несмотря на болезнь и то, что она не встает с постели, такие красивые волосы. И вот тут Марина Лобанова закрыла книжку и не стала покупать ее для подарка, потому что такое непонимание вдруг родилось от этого метода утешения. Ведь человека действительно больше всего тревожит болезнь, из-за которой он не встает с постели. И эта дама в книжке закричала на девочку Полианну и выгнала ее. Вопрос к вам, Фредерика. Правильно ли поступила девочка? Человек умирает, она говорит, ну вы можете радоваться тому, что у вас красивые волосы. Правильно ли поступила девочка Полианна, когда указывала страдающим людям, что им нужно меньше обращать внимание на свои страдания и больше на положительные факты, и начинать радоваться приятному, меньше думать о плохом, больше думать о хорошем. Но мы по себе знаем, что когда у человека действительно сильное переживание какого-то своего несчастья, а ему говорят, Но туфельки-то у тебя новые, хорошие. Это просто возмущает. Прокомментируйте.
Я согласна с этим. В своем роде это отказ быть серьезным человеком, который осознанно, явно задает вопрос или не дает вопрос, а что со мной будет, как я буду справляться, как вы будете справиться с тем, что я ухожу, что я перехожу в другой мир. Я думаю, что прежде всего надо быть правдивым и честным, и чтобы фарш не стоял между нами, и обсуждать, что происходит, когда человек готов и когда он выбирает человека, которому он доверяет. Но чтобы сказать, ну ничего, солнце светит, и что хорошо на улице, и летом, и на даче, как это всегда говорят, это фальш, и человек еще больше одинокий, больше оставленность у него. Я думаю, что надо об этом говорить, когда есть время, когда он готов. А потом можно уже не возвращаться к этому, и можно сказать, давайте пойдем, снег падает. Я помню, одна молодая женщина говорит, и последний раз хочу чувствовать снег на лице. И это важно. Я не говорю, что хорошие волосы — это не важно, но это не суть. Суть, чтобы действительно обращаться к тому, что происходит на душе, и потом уже можно сказать, давайте мы читаем книгу, давайте. А можно сказать, да, вы не так плохо выглядите, хорошие волосы. Это, конечно, потому что тело тоже важно, как ты выглядишь, особенно для женщин, это важно. Но не это самое важное, это просто добавочно, мне кажется.
Нередко бывает, что человек, который вот уже стоит на пороге смерти, у него ухудшается характер. Особенно это, наверное, с пожилыми людьми может произойти. Как правильно реагировать на ухудшение характера человека, уходящего из этого мира?
Я не знаю, это трудно, но я думаю, что надо учитывать, что мы не знаем, что значит болеть. Мы не знаем, что значит стоять перед смертью. В каком-то смысле они профессора, они хозяева. Я часто говорю, вы хозяева, покажите мне, скажите мне, если хотите, поделитесь со мной, что это значит, чтобы они могли что-то давать, чтобы прежде всего увидеть в них человека, который боится. Когда ухудшается характер, это не характер, это от страха обычно, от усталости болеть, может быть, от боли, может, от тошноты, может быть, физические запоры. Надо смотреть, в чем дело, физически, душевно, духовно, потому что тело и душа — это одно целое. Когда болит душа, тогда болит тело. И надо обращаться и к душе, и к телу человека. Когда есть непрощение, отрицательные эмоции, это влияет на характер, потому что это съедает человека. И когда мало сил, тогда надо действительно обращаться к этому и как-то говорить об этом, что это влияет на тело. Тогда будет обезболивание будет чуть труднее, будет запоры, будет тошноты, будут головные боли, будет бессонница и так далее. И это одно целое. И надо обращаться и к его телу. Тело — это не оболочка, тело — это очень важно. В воскресенье тоже будет тело. Владыка где-то говорит, без разрешения тела не будет общего воскресенья. И тело — это важно наравне с душой и с духом. Я думаю, что надо обратиться на это. И еще можно даже сказать, вызвать достоинство человека, чтобы он мог достойно жить до конца, быть примером для тех, которые остаются еще на земле. Это важно, чтобы они видели, ну, наша мама так уходила, я тоже хочу потом так, да? Или когда она нила до конца, и это плохой пример для тех, которые будут, чтобы вызвать какое-то достоинство как человека. Ответственность за отношения, даже когда человек стоит перед смертью, есть. Не просто хороший человек, ах, как жалко. Ничего подобного.
Вы затронули вопрос тела. Если человек испытывает сильную физическую боль, и медикаменты уже не снимают эту боль, как поступать родным?
Прежде всего, с больным, чтобы легче было ему. Боли бывает, потому что, как мы только что говорили, будет на душе болеть. Тогда их любовь, их забота может помочь человеку перенести все, что есть. Я помню человека, который у нас тоже лежал недавно, трахеостома, он некому говорить, он написал по бумагу, не хочу лечения, я хочу свою жену, я хочу своих друзей. И это наравне с обезболиванием. Когда человек не одинок, не брошенный, тогда боли будет меньше. И даже если боли есть, но есть ли любовь вокруг, тогда это помогает. И это тоже забота и отношение медперсонала к ним, но не механическая улыбка, но действительно, чтобы увидеть человека и знать, что он личность, что имеет право быть, кем он есть. Мы его принимаем, кем он есть даже сейчас. Я думаю, что пребывать вместе и говорить, мне тоже больно, что ну, давайте будем, может быть, массаж делать или что-то, что он любит. Или молиться, конечно. Если он верующий человек, если родственники верующие, можно молитвы тоже прибегать к этому.
В вашей книге «Разлуки не будет» есть очень много примеров из жизни. Как вы считаете, может ли чужой опыт, в том числе опыт перехода в мир иной, быть полезен тому, кто будет читать это?
Я думаю, что да. Я иногда говорю в третьем лице свой личный опыт. Да, когда я что-то знаю, что-то я видела, я делюсь этим с человеком, чтобы он как будто смотрит в зеркало на то, что происходит. Ему легче, потому что не бьет в него. Это просто можно смотреть, и потом он думает, а может быть, со мной тоже будет. И особенно, когда дети умирают, они видят тот мир, они разговаривают с кем-то до смерти. И даже был один мальчик, он был в коме, и вдруг открыл глаза, посмотрел наверх и полчаса разговаривал с кем-то. И так явно было, что мама сумела отпустить его, потому что она увидела, что ему там хорошо. И ее слова были, и в книге это есть. «Если ты сейчас боженький, я тебя отпускаю, потому что тебе там хорошо». Это редко что-то бывает. Но для детей и даже для неверующих людей, они вдруг после борьбы, бывает борьба, конечно, бывает часто, а после борьбы будет время, что видно, что сейчас они перешли какую-то грань, и более мирно становится. И бывает, что человек с удивлением смотрит наверх и кого-то видит не в страшном виде. Он кого-то видит, и он знает, что тут мир существует. И дает очень много надежды, что неважно, верующий, неверующий человек, этот мир есть, и часто будет явно человек, который стоит перед этой таинством перехода в другой мир. И Владыка говорит о том, что не будь спрос, сколько ты ходил в храм, были ли ты верующим человеком, какое вероисповедание ты был. Важно, был ли ты человеком на земле. И я думаю, что это критерия вечности, потому что сам Христос, это его слова, сам Христос стал человеком. Если мы были человеками, да, в кавычках, тогда мы имеем место. Да? А если нет, тогда будет труднее, конечно. И поэтому я вижу у многих людей, не очень верующих и даже неверующих, им видно этот мир, но особенно у подростков и у детей. Это явно, это так явно, это дает большую надежду.
Часто мы слышим, что когда человек переходит в мир иной, в вечность переходит, на лице бывает какое-то просветление, когда душа покидает тело. Уже нет этих мук, нет этой физической боли. Такое какое-то светлое, даже почти улыбка возникает на лице уже усопшего человека. А если мы этого не видим? Бывает так, что, наоборот, какая-то сосредоточенность в лице человека, который уже ушел в мир иной. Говорит ли о чем-то выражение лица человека, переходящего в другую жизнь?
Я знаю, когда есть улыбка, я сейчас помню даже 20-летний Николай, когда умер, он выглядел, как ему было 10 лет, такой красивый. Это говорит о том, что он уже близко был при жизни и сейчас. Если сосредоточенность, это не говорит о том, что Бога не рядом, но, может быть, неразрешенных что-то не было. Не знаю, может быть, от боли. Мне не судить. Но очень радует, когда видно, что боли ушли, да, что человек в покое. Я иногда думаю, счастливец, он уже в покое. Так думаю сама.
Еще один такой вопрос. Человек умирает, а остаются нерешенными какие-то материальные финансовые вопросы. И в вашей книге есть такая история. У мужа умирает жена, он заставляет ее поесть, у нее нет аппетита. Он кричит на нее, хочет заставить, через день она умирает. Муж в истерике. И в конце вы добавляете, что они не смогли вместе подготовиться к смерти одного из супругов, не поддержали друг друга, не обрели душевного мира, не успели привести в порядок финансовые и материальные проблемы. Такой вопрос. Можно ли говорить с умирающим о том, что он не оставил завещания, не привел в порядок свои такие вот земные дела?
Я думаю, что да, потому что только труднее будет потом. Но до этого, действительно, чтобы не стоял фальшь между ними, чтобы действительно, прежде всего, важно, что обсуждать, что происходит между ними на душе человека. Есть ли непрощение, есть ли какие-то обиды, это важнее всего, потому что это пленяет друг друга. А, конечно, когда есть открытость «да, я скоро умру», давайте посмотрим, как ты будешь жить потом. Потому что есть вот это надо делать. Но это требует мужества, смотреть в лицо, что происходит. У нас сейчас очень интересный человек, очень необычный. Он был боксером, и он уже много недель не может ложиться. У него оба легких задеты раком. И он глубоко верующий человек. Он сидит, ножки уже совершенно отекшие. И он задыхается. И он подготовил своему ребенку, 8-летнему ребенку, что он скоро приходит, но они все готовы к этому. И мы даже шутим, говорит, он такой большой, а ты будешь как орел, тогда своей крылышкой как-то защитить нас, да? И это так приятно, когда можно об этом говорить, он сам, прежде всего. Для него это реальность, и он готовится к этому. Я думаю, что это легче для тех, которые остаются на земле, чтобы это было сделано. Но если человек не хочет, то это тоже его свобода, да? Человек есть, как есть.
Если человек подошел к финалу своей земной жизни таким образом, что он остался одинок в смерти, что можно посоветовать тому, кто встретит смерть, ну, практически одиноким?
Я думаю, что те, которые рядом с ним, не близкие, но медперсонала, если человек одинокий, будь с ним рядом, чтобы не был один, и передайте не словами, что он важен, что его увидели, что у него есть ценность, что прожить его жизнь — это важно. Дайте ему говорить про свою жизнь, дайте выявить, что светлое было в жизни, чтобы не только живет тем, что сейчас плохо. Дайте ему выговорить, что трудно быть одиноким, но что он есть человек рядом с ним. Я думаю, что это очень важно. Но что он ценен, да? Что Господь, ну, эти слова, Господь его любит, но если не любил, он был, не был бы на земле. И что можно говорить о тех, которые уже там, что они наверняка рядом с ними. Очень часто люди говорят, что нет, я не верю, что там, но может что-то там есть после смерти. И спрашивают, а маму вашу видите? Да, она рядом со мной. Да, так что это какой-то разлад. Что... Да, они рядом, да. И об этом можно говорить. Те, которые уже там, они его встретят, они будут там. И даже если он не верит, что ну, у меня такой опыт. Слушайте, может быть, вы не принимаете, но у меня такой. И я думаю, что это все равно дает какое-то утешение. Но прежде всего быть рядом с ним.
Если не близким, то хотя бы медицинскому персоналу.
Да, или волонтер, который может спокойно не просто сидеть и читать журнал, но быть рядом, держать его внутри себя как-то. Не просто физически сидеть, но быть рядом с ним в прямом смысле.
Да. Фредерика, ну вот заканчивая нашу передачу. Книга «Разлуки не будет», которая вышла в издательстве «Никея». Вы довольны результатом этой книги? И что вы считаете самое главное, что эта книга может принести читателю?
Я не знаю. Я удивлена, что люди хотят читать. И довольно популярный уже третий тираж идет. А я сама удивлена. Мое желание, чтобы это была помощь, чтобы люди не боялись жить. И тогда будет меньше жестокости, потому что очень часто люди, которые стоят перед смертью, и детей, и подростков, и пожилых людей, они могут уже не быть в больнице, потому что это неприятно, да, в кавычках, и некуда идти. И жестокость, потому что это страх самых людей в больнице, врачей и медперсонала, они просто, это не ваше дело, это не наше дело, это ваша проблема. И я думаю, что эта жестокость может быть немножко будет меньше, когда люди уже встретят лицом к лицу факт, что смерть — это часть жизни. И тогда можно более по-человечески будем относиться друг к другу. Моя надежда, что, может быть, эта книга чуть-чуть помогает с этим.
Спасибо большое, дорогие друзья. Передача «Книжное обозрение» закончена. Сегодня ее провела Людмила Зотова. И мы беседовали с автором книги «Разлука не будет» Фредерикой де Граф, духовным чадом владыки Сурожского Антония. Спасибо, Фредерика.
Всего доброго вам.
До свидания.
До свидания.